СССР. Их считают членами мафии.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Резко ухудшилось минувшей ночью состояние здоровья Александра Литвиненко. В Москве задержаны участники несанкционированной акции на Большом каменном мосту. Дмитрий Быков стал лауреатом премии «Большая книга». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось. Об этом сообщил представитель лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ России находится в отделении интенсивной терапии. Литвиненко был отравлен 3 недели назад. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына связалась по телефону с другом Литвиненко Александром Гольдфарбом, навещавшим его в больнице.
Чем вызвано ухудшение состояния Александра Литвиненко?
У него ночью произошла остановка сердца, и его подключили к аппарату искусственного сердца. Соответственно, он находится под сильной дозой снотворного и не в сознании. Ну, как обычно бывает при инфаркте. Это значительно все уменьшает его шансы выжить, потому что в таком состоянии он едва ли может сделать ему операцию по пересадке костного мозга. Однако в данный момент он находится в стабильном состоянии, без сознания, жена его рядом с ним.
Прошла информация о том, что Александру Литвиненко сделали рентген и обнаружили какие-то предметы.
Мы говорили с врачом, вот только что его жена Марина и я, по поводу этих сообщений, потому что врачи ничего на эту тему не сказали сначала. И он сказал, да, действительно, мы видим на рентгене 3 темных пятна, он не охарактеризовал это как предметы или инородные тела, мы видим 3 затемнения. Сказал он. И мы не знаем причину этих затемнений. Они могут быть совершенно безобидны или что-то другое, но на данный момент это нас мало беспокоит с медицинской точки зрения. Мы в конце концов разберемся, что это такое. Но вот все эти сообщения, что там какие-то предметы или народные тела, там микропленки, это безусловно социализация прессы, которая не имеет под собой никаких оснований.
Сообщается ли что-нибудь о том, что это был за яд?
Я хочу сказать, что с точки зрения его лечащих врачей, то, что вызвало его симптомы, сейчас не имеет абсолютно уже никакого значения. Их заботят в первую очередь последствия этого отравления, а причины – это уже давно не медицинская тема, это тема, так сказать, судебно-медицинская, то есть для полиции. Но для врачей это не важно, что вызвало его симптомы. Тем не менее, можно сказать точно совершенно, что основные 2 симптома, которые до вчерашнего дня угрожали его жизни, это разрушение костного мозга и повреждение печени, могут быть вызваны талием. Талий, тяжелый металл, действительно обнаружен у него в крови, но он мог вызвать тошноту, расстройство желудочно-кишечной системы, выпадение волос, но не вот эти симптомы разрушения костного мозга. Но поскольку не нашли никаких веществ, которые могли вызвать, есть препараты, например, которые используются при химиотерапии рака, которые могут повлиять на костный мозг и на печень, ничего подобного они не нашли. Поэтому они и говорят, что, возможно, там присутствовала с самого начала сильная доза радиоактивности, которую он получил, ну, проглотив что-то радиоактивное. Но поскольку у изотопов такого рода полураспад, полупериод обычно занимает 1-2 дня, сейчас это вещество уже давно распалось и отсутствует.
Напомню, что это был друг Александра Литвиненко, Александр Гольдфарб. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Литвиненко вскоре после получения британского паспорта в октябре этого года собирался приехать в Голландию и уговорить бывшего заложника на Кавказе, голландца Арьена Эркеля, подать в розыск на своих похитителей, чтобы впоследствии обменять их на российских политических заключенных. О своем телефонном разговоре с Литвиненко, состоявшемся за день до его отравления, корреспонденту «Радио Свобода» в Амстердаме Софье Корниенко рассказала Лариса Володимирова, правозащитница, проживающая в Голландии.
Мы познакомились по интернету, потому что мы занимаемся одной и той же деятельностью, и Александр присылал свои статьи, и мы обменивались правозащитными статьями. Он печатался на наших голландских сайтах. Мы никогда не встречались, но мы говорили по телефону и постоянно были в переписке. Трагедия с Александром произошла 1 ноября, а последний раз мы говорили 31 октября к вечеру.
Лариса Владимирова позвонила Александру Литвиненко, чтобы передать информацию, полученную по мобильному телефону из российской тюрьмы от Заурбека Талхигова, единственного арестованного по делу Нордоста, так как некоторые правозащитные обращения и призывы помочь больному гепатитом Талхигову они подписывали с Литвиненко вместе. Однако разговор с Литвиненко продолжался около часа и на другие темы.
Александр рассказывал, как он видит будущее России. Он считает, что КГБ, ФСБ будет укреплять силу, что границы закроются, что укрепление КГБ всегда было связано с укреплением рубля, и сейчас произойдет то же самое. Александр сказал, что Анна Политковская звонила ему за 3 месяца до гибели и спрашивала его мнение, как он думает, ФСБ убьет ее или нет. Мне он пояснил, что в КГБ существует такое правило находить тех, кого приговорили когда-то к смерти, всегда. И дальше это уже не связано, активно ли занимается правозащитой или бизнесом тот, кого приговорили. Александр всегда знал, что за ним охотятся, и это было частью быта. И в то же время мы говорили о том, что он через 2 недели получит документы и приедет в Голландию. Это было связано с именем Ариена Эркеля, человека, которого долго удерживали в Дагестане, и Литвиненко занимался его спасением, тоже искал местонахождение. Литвиненко сказал, что если Ариен Эркель подаст в Голландию в полицию в розыск на своих похитителей, то Литвиненко готов приехать сюда в качестве эксперта, потому что он прекрасно знает, кто это сделал. Он назвал фамилию. Александр планировал это так, что, конечно, этих людей можно найти. Информация о них есть в интернете.
По словам Ларисы Владимировой, она имеет право рассказывать журналистам не все, так как жена Литвиненко, Марина, просила пока не разглашать их частных бесед.
Александр никогда не сомневался, откуда идут главные пути и чей это будет приказ. Ведь Александр занимался тем, что он постоянно разоблачал деятельность ФСБ, очень много писал о наличии концлагерей на территории России, Кавказа и о том, какие там пытки. И эти материалы собраны обществом «Мемориал» и другими организациями, и то, что собирала Анна Политковская. Все это сейчас в основном опубликовано. Готовится общественный трибунал, организации эти выезжают, выступают и в Брюсселе, и в Париже.
По информации Ларисы Владимировой, полученной ей от семьи Литвиненко, готовится к печати книга Александра Литвиненко.
Мои коллеги, те, кто приезжал к Литвиненко, они тоже говорят, что Саша всегда очень осторожен. Довольно странно вот то, что произошло сейчас. Мы долго не могли понять, как случилось это. Но как-то тут Саша сказал, что ну чего ж бояться, все в порядке. И я думаю, что то, что он получил гражданство, это позволило ему как-то расслабиться.
Это была правозащитница Лариса Владимирова. Вопросы ей задавала Софья Корниенко. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии-поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в солдата, будучи пьяным. Московский городской суд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненного московским милиционером. До этого суд низшей инстанции отклонил требование Байбекова взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Хельсинки с президентом Финляндии Тарьей Халанен. Путин прибывает в финскую столицу за день до саммита Россия-Европейский Союз. На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И среди тем сегодня резкое ухудшение состояния здоровья Александра Литвиненко. В Грузии отмечается 3-я годовщина революции роз. Вы услышите интервью с членами жюри самой большой в России литературной премии «Большая книга» и подробности операции, которую перенес накануне в мюнхенской клинике Михаил Горбачев. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске нашей программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. В нашей студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Конечно же, дело Литвиненко. Британская «Таймс» называет сегодня главного подозреваемого в этом деле. Это некий Владимир, который 1 ноября участвовал во встрече Литвиненко с Андреем Луговым, бывшим сотрудником 9-го управления ФСБ. Литвиненко не знает, кем был этот Владимир. Высокий, молчаливый человек с резкими чертами лица. Слегка за 40. Литвиненко сообщил полиции, что его насторожило, почему Владимир ничего не рассказал о себе и почему он вообще появился на встрече. Как сообщил Литвиненко, Владимир несколько раз уговаривал его выпить вместе с ним чаю, но больше почти ничего за время короткой встречи не сказал. После отравления ни Лугового, ни Владимира в Великобритании никто не видел. Оба они якобы приехали в Лондон в октябре для подписания контрактов на работу телохранителями богатых российских олигархов. Британские сыщики считают, что таинственный Владимир может оказаться важнейшей фигурой в их расследовании. Они надеются получить дополнительную информацию от Литвиненко, однако жертва покушения находится в тяжелейшем состоянии и не в состоянии отвечать на их вопросы, пишет «Таймс».
Дмитрий, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
В третью годовщину революции РОС немецкая «Тагесшпигель» публикует статью президента Михаила Саакашвили. Она озаглавлена «Европа должна остановить Россию». В ноябре 2003 года в Грузии произошла мирная смена режима, которая была призвана положить конец коррупции и злоупотреблениям властью, а также привести страну к демократии, напоминает немецким читателям Михаил Саакашвили. «Мы пошли по пути демократических реформ, чтобы построить наше государство по европейскому образцу. Европейские консультанты помогают нам выстроить правовую систему, способствовать развитию экономики и укреплению границ. Однако предстоит еще многое сделать. Наше государство еще очень молодо, а коммунизм оставил глубокие следы». Сегодня особые трудности представляет для нас Россия с ее вновь обретенными империалистическими устремлениями. Москва открыто поддерживает сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии. Недавно в России началась враждебная кампания, направленная против грузин, которая продолжается и по сей день. Россия начала использовать в качестве политического оружия против нашей страны энергию и экономические отношения, прибегла к полной блокаде Грузии, угрозам удвоить цену на газ. Мы убеждены, что сможем преодолеть сложившуюся напряженность в отношениях. Россия более чем заинтересована в добрососедских отношениях с Грузией. Однако для того, чтобы соблюсти эти интересы, нужно перестать думать только о сферах влияния. Грузия считает себя полноправным партнером, а не государством-сателлитом. Мы уверены, Россия и Грузия станут в перспективе партнерами, а наше сотрудничество будет основываться на общих интересах и, прежде всего, на стабильности в регионе, утверждает Михаил Саакашвили в газете «Тагесшпигель».
И, Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Европейские газеты рассказывают сегодня о сексуальном скандале, разразившемся в Иране. В центре скандала 25-летняя телезвезда Захра Амир Ибрахими. В иранских мыльных операх на государственном телевидении она играет религиозную, порядочную девушку, превыше всего ставящую мораль. Один из таких популярных сериалов «Наргиз» смотрело 68% иранских зрителей. Однако на черном рынке и в интернете появился совсем другой фильм, который называют «Наргиз 2». В нем Захра занимается сексом. Появление этого фильма считается, что за 2 месяца разошлось уже 100 тысяч копий, вызвало шок в стране, где правительство Ахмадинеджада пытается выжечь каленым железом все разлагающие элементы западной культуры. Подпольные порнофильмы не редкость в Иране, однако впервые речь идет о фильме с участием такой знаменитости, да еще и появившемся в разгар кампании по укреплению морали. Генпрокурор Ирана потребовал провести специальное расследование и заявил, что те, кто распространяет такую продукцию, заслуживают смертной казни. В эксклюзивном интервью британской газете «Гардиан» Ибрахими заявила, что видела фильм, и хотя действительно некоторые сцены напоминают сериал «Наргиз», в порнофильме играет не она. Ибрахими допрашивала полиция, однако официальных обвинений не предъявлено. Впрочем, был арестован ее бывший жених, который утверждает, что фильм был снят по настоянию самой Ибрахими. По иранским законам наказание за внебрачный секс – 99 ударов плетью, напоминает «Гардиан».
Спасибо. Сегодняшний обзор публикаций в международной печати представил Дмитрий Волчек. Лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Илья Яшин и Мария Гайдар, координатор молодежного движения «Да», провели в Москве несанкционированную акцию. Яшин и Гайдар спустились с помощью альпинистского снаряжения с Большого Каменного моста и развернули напротив Кремля плакат, на котором было написано «Верните народу выборы, гады», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала несанкционированной акции никому из журналистов так и не объяснили, в чем, собственно, ее суть. Несколько молодых яблочников лишь раздали заявление, из которых и стало известно название акции «Верните народу выборы, гады». Цитата. «Уже сегодня можно констатировать, что система свободных выборов в стране фактически ликвидирована. В сложившихся условиях бойкот выборов фактически единственное реальное средство политической борьбы». Однако позже оказалось, что и несанкционированные акции могут стать вторым реальным средством борьбы. Ближе к 12 часам журналистам предложили двинуться к месту проведения акции Яшина-Гайдар от гостиницы «Балчук» по Софийской набережной к Большому Каменному мосту. В это время на высоте 12 метров над Москвой-рекой на альпинистских тросах уже висели слева Мария Гайдар, справа Илья Яшин. Медленно и аккуратно они растягивали желтый транспарант с надписью «Верните народу выборы, гады». Получалось сделать это у них достаточно слаженно, и уже минут через 20 плакат растянули полностью. На Софийской набережной загудели клаксоны автомобилей. Понять, одобряли участников акции автомобилисты или нет, выяснить не удалось. Но на набережной уже толпилось 10 молодых яблочников. Еще минута, и в руках у Ильи Яшина загорелся фальшфаер. Его примеру последовали еще 5 яблочников, которые зажгли свою пиротехнику. Над Москвой-рекой зазвучали лозунги участников акции.
Россия без Путина!
Давай, полицейское государство!
Постепенно с набережной яблочники и журналисты перебрались на Большой Каменный, поближе к Марии Гайдар и Илье Яшину. Они же в это время, болтаясь на тросах, общались по мобильным телефонам с друзьями и журналистами. Журналисты тем временем делали ставки, кто приедет раньше – сотрудники ФСО, милиция или же спасатели. В итоге приехали все 3 службы и почти одновременно. Еще находясь в подвешенном состоянии, Илья Яшин успел рассказать «Радио Свобода» о своих ощущениях и мыслях относительно поправок в закон о выборах.
Под нами метров 15. Над водой. Мы висим сверху с моста. Периодически появляются милиционеры, которые говорят: ну-ка залезайте обратно наверх, а то сейчас срежем веревку. Считаем, что вот те поправки, которые были приняты Госдумой на прошлой неделе к избирательному законодательству, это окончательная ликвидация системы свободных выборов в стране. Все, теперь можно констатировать, выборов в стране не осталось. Поэтому мы убеждены, что оппозиция, настало время переходить к самым, каким только возможно, радикальным методам политической борьбы. Необходимо бойкотировать выборы, если избирательное законодательство не будет резко либерализовано. Необходимо переходить к тактике гражданского неповиновения.
Через час после начала несанкционированной акции Марию Гайдар и Илью Яшина подняли на мост, отсоединили от альпинистского снаряжения, посадили в милицейский автомобиль и отвезли в отделение. Они могут быть привлечены к административной ответственности. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 16:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Из-за несогласованных действий чиновников многие инвалиды по зрению в России оказались лишены возможности получить образование или профессионально адаптироваться. Петербургское отделение Всероссийского общества слепых и специалисты, которые занимаются проблемами незрячих и слабовидящих людей, направили специальное обращение к властям Петербурга, рассказывает Татьяна Волович.
Инвалиды по зрению хотят и могут быть активными членами общества. Но на практике новая законодательная база не стимулирует реабилитацию инвалида, а наоборот, вынуждает его вести пассивный образ жизни, считает председатель Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
Существует индивидуальная программа реабилитации, которая должна содействовать реабилитации инвалидов по зрению, в том числе и в профессиональной сфере. Но в профессиональной сфере технических средств реабилитации практически не прописывается. Более того, они сегодня не включены даже в федеральный перечень, хотя сегодня компьютер является основным средством профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием. Тем не менее, компьютер, приспособленный для незрячего, сегодня не выдается, и получить его практически невозможно. А цена такой специальной техники, она очень дорогостоящая, поэтому сам инвалид по зрению или студент приобрести не может. Таким образом, он сегодня не имеет реально шансов быть трудоустроенным.
Преподаватель Петербургской школы для слепых и слабовидящих детей имени Грота Василий Мезрин тоже уверен, что компьютерные технологии способны в значительной мере помочь в образовательном процессе и профессиональной адаптации инвалидов по зрению, но достать их очень сложно.
для того, чтобы работать с компьютером, выходить в интернет, брайлевский компьютер дает возможность.
А такие компьютеры где можно приобрести?
Мы эти компьютеры покупали в Москве. Москва закупала сама за границей. Пока российских образцов компьютерной строки еще пока нет.
С еще большими проблемами компьютеризации учебного процесса сталкиваются средние специальные заведения, такие, например, как Петербургское медицинское училище номер 2, единственное на всем северо-западе России, имеющее отделение по подготовке массажистов из числа инвалидов по зрению первой и второй групп, говорит директор училища Ирина Безуглова.
В рамках, вот, допустим, национального проекта школы включены в такую программу. Среднее специальное образование вообще не попало в национальный проект. Но ведь город мог бы эту проблему решить. Мы вообще такое одно, и школа ГРОТА. Компьютеризировать, например, нас и подключить к интернету. Сейчас достаточно много разработок для слабовидящих и незрячих. Брайлевская строка, например, компьютер, она очень дорогая. Мы никогда ее сами не купим. И поэтому это вот просто должна быть государственная поддержка.
Отсутствие программы компьютеризации учебного процесса для незрячих учащихся далеко не единственное, продолжает Ирина Безуглова.
Проблемой является то, что у нас законодательство уже устарело. Когда-то государство разрешило им обучаться, ну вот в частности у нас они обучаются в обычном медицинском училище, но в специальных группах. И, естественно, они обучаются интегрированно у нас вместе со всеми другими студентами и вынуждены выполнять государственный образовательный стандарт, обычный стандарт по специальности медицинская сестра. Всем понятно, что стандарт люди с инвалидностью по зрению первой и второй группы выполнять не могут. И еще один момент. Они получают у нас диплом, в котором сейчас записана медицинская сестра. Когда-то им в дипломе разрешалось писать массажист. А потом, вы знаете, пришло время жестких законов, лицензирования, аккредитации, аттестации. И поэтому вот сейчас мы этого сделать не можем. В перечне специальностей среднего профессионального образования медицинского эта специальность не значится. Это специальность только дополнительного образования. Поэтому наши сейчас усилия направлены на то, чтобы либо создать новый стандарт, ну что вряд ли, конечно, разрешат в рамках специальности, либо создать новую специальность именно для инвалидов по зрению и обратиться за этим в Министерство образования.
Но даже имея желание получить профессию и работать по действующему законодательству, инвалид по зрению сначала должен отказаться от части своей пенсии, рассказывает председатель Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
Есть такое понятие – степень ограничения способности к трудовой деятельности. Максимальная пенсия определяется при третьей степени. Это человек не имеет права работать. Таким образом, перед человеком есть выбор – либо получать чуть больше пенсию, но практически закрыть себе профессиональный рост, либо отказываться, причем начиная с 18 лет, когда у него еще нет ни профессии, ни специальности, ничего, от пенсии, жить непонятно на что, учиться за свои средства, а потом иметь возможность гипотетическую трудоустроиться. Это противоречие по существу перечеркивает. Принцип, который сегодня провозглашен в законе о социальной защите инвалидов, что инвалиды в рамках механизмов квотирования могут быть трудоустроены.
Материалы о проблемах образования и профессиональной адаптации инвалидов по зрению в России подготовила наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. Среди задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайда. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата, к 6 годам колонии поселения. Начальник особого отдела Тульской воздушной десантной дивизии Сергей Столба выстрелил в военнослужащего, будучи пьяным. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненного московским милиционером. Байбеков требует взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 23 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 ноября 70-го года. Цикл передач «От ЧК до КГБ. История органов госбезопасности Советского Союза». Летом 40-го года по сговору с Гитлером СССР в нарушении всех международных договоров захватил страны Прибалтики. О методах работы НКВД в этих странах рассказывает историк Федор Вишняков.
В отношении Прибалтики мы обладаем огромным документальным материалом, захваченным немцами во время войны и затем перевезенным на Запад. Вот, например, передо мной приказ Народного комиссара внутренних дел Литовской Советской Республики Гусевичуса от 28 ноября 1940 года. Гусевичус по приказу из Москвы указал, что необходимо срочно составить списки лиц на высылку в отдаленные районы из следующих категорий населения, а именно члены всех дореволюционных российских партий, члены всех литовских политических партий, офицеры царской и бывших белых армий, все беженцы и политические эмигранты из других стран, сотрудники Литовского Красного Креста, все священники и активные прихожане, и, наконец, дворяне, помещики, купцы, промышленники, владельцы гостиниц и ресторанов. Подсчитано, что все лица, относящиеся к этим категориям, охватило бы 700 тысяч человек из 3 миллионов населения трех маленьких прибалтийских государств. Ввиду начала войны органы НКВД не успели выслать всех лиц, принадлежащих к этим категориям, но все же поработали основательно. Так, из Польши, по наиболее достоверным подсчетам, было выслано или заключено в тюрьму 1 миллион 470 тысяч человек. Около 300 тысяч из них погибли меньше, чем за 2 года. Из Прибалтики было арестовано и выслано около 200 тысяч человек. Таковы краткие итоги временного хозяйничания большевиков во вновь захваченных западных землях. 2 миллиона политзаключенных. Списки высылаемых составлялись местными органами НКВД на основании агентурных донесений, а окончательные списки должны были быть подготовлены к 1 июня 1941 года. Сама же операция должна была быть проведена в начале июня.
НКВД в странах Прибалтики. Радио «Свобода». 23 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 34 минуты. Автоматическая межпланетная станция «Улисс» пошла на третий виток, наблюдая за Солнцем. Ученые предложили новую версию передачи генетической информации на заре земной жизни. Найден белок для лечения сердечных заболеваний. За Солнцем будет наблюдать еще одна орбитальная обсерватория. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска новостей науки, который представит Ольга Орлова.
Европейская автоматическая межпланетная станция «Улисс» начала свое третье прохождение над Солнцем. С ноября 2006 года по апрель 2007 «Улисс» будет находиться над его южным полюсом, чтобы пронаблюдать за магнитным полем, солнечными протуберанцами, выбросами коронарного вещества, солнечным ветром и гамма-лучами. Космический аппарат отработал уже 16 лет и начинает свой третий рабочий виток. Химики из Крипсовского исследовательского института показали, что на заре жизни на нашей планете роль наследственного материала могли выполнять не молекулы ДНК, а другие биополимеры. Они состояли не из обычных букв А, Т, Г и С, а из других компонентов. Ученые провели испытания на ароматических соединениях с 3 атомами углерода и 3 атомами азота и с различными боковыми группами в разных сочетаниях. В результате проведенных экспериментов удалось получить молекулы, составные части которых соединялись в специфические пары не только друг с другом, но и с цепочками ДНК и РНК. Таким образом, был сделан еще один шаг в решении загадки зарождения жизни и передачи генетической информации на Земле. Группа генетиков из Великобритании и США, изучая мышей с сердечными патологиями, показала, какую существенную роль играет вещество тимозин бета-4 в работе сердца. Это вещество представляет собой короткий белок из аминокислот, который участвует в регуляции различных клеток и обладает мощным противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В ходе эксперимента ученые создали трансгенных мышей, в организме которых не происходило выработки тимозина бета-4. Развитие сердца у таких мышей протекало с аномалиями. Ученые предложили использовать тимозин бета-4 в качестве терапевтического средства при инфарктах, а также для восстановления поврежденной ткани сердца человека. Новая орбитальная солнечная обсерватория NADEI, запущенная в сентябре этого года из Японского космического центра, приступила к работе. Она оснащена 3 астрономическими устройствами – оптическим световым телескопом, рентгеновским телескопом и ультрафиолетовым спектрометром. Особенно пристально обсерватория будет наблюдать за пятнами на нашем светиле, которые порождают мощные вспышки и солнечные бури.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве в Центральном доме литераторов объявлен лауреат новой литературной премии, которая называется «Большая книга» и вручается за лучшее прозаическое произведение года на русском языке. Ее получит литератор и журналист Дмитрий Быков, простите, уже получил, автор биографии Бориса Пастернака, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Премия «Большая книга» претендует на статус главной национальной литературной премии России. Лауреат получает более 100 тысяч долларов. Это сопоставимо с такими престижными мировыми премиями, как Пулитцеровская, рассказывает Елена Фанайлова.
Премия «Большая книга» – проект амбициозный, государственный. Премию финансируют «Альфа-Групп» и «Газпром-Медиа». Для ее существования создан Центр поддержки отечественной словесности, куда вошли топ-менеджеры банков и каналы России, и госчиновники от культуры. Еще в начале премиального цикла устроители объявили и о самом большом в премиальной истории России денежном вознаграждении, и о том, что книга должна быть высокодуховной, большой по объему и не обязательно романом. Книга о Пастернаке в строгом смысле романом и не является. И это документальное жизнеописание, автор которого Дмитрий Быков, несомненно, любит и уважает своего героя и позволяет себе лишь весьма корректные, но и любопытные комментарии к давно известному корпусу текстов о Пастернаке. На фоне общего разболтанного и необязательного тона современных литературных биографий к этому сдержанному тексту читатель может испытывать нечто вроде благодарности. Возможно, в коротком списке премии были и более интересные, а главное, не столь замеченные в прошлом литературном сезоне книги. Ведь Пастернак Быкова уже получил премию «Национальный бестселлер», как и роман Михаила Шишкина «Венерин волос». Шишкин получил 3-ю премию «Большая книга», и это 1 000 000 рублей. 2-ю премию 1,5 миллиона получил Александр Кабаков за книгу «Все поправимо». Пластиковые карточки Альфа-банка победителям прямо на сцене Центрального дома литераторов подписывал вице-президент банка Александр Гафин. Объявлять победителей выходили финансовые учредители премии Петр Авин и Александр Мамут, которые отказались произносить заготовленные для них речи и сообщили литературному миру, что ценностью государства являются не только нефть и атомное оружие, но и русская литература. Выглядели они на сцене Советского дома литераторов в одинаковых темно-синих костюмах трогательно, как два конферансье советских времен. Несмотря на пафос объявленных премиальных сумм, церемония выглядела скромно и немного провинциально. Ведущая Фёкла Толстая и лауреат Дмитрий Быков по-свойски шутили. Зал встретил овации выход на сцену Наума Коржавина, который получил специальный приз учредителей за автобиографическую книгу под названием «В соблазнах кровавой эпохи». А Сергей Степашин, вручавший ему специальный приз, заметил, что Коржавин еще лет 20 назад и не мог бы себе представить, что получит премию из рук офицера ФСБ. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:40. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Московские власти разработали новый способ обеспечить горожан жильем. Все строительные компании обяжут резервировать до 80% возводимых квартир для продажи исключительно тем, кто проживает в Москве уже более 10 лет. Чтобы окончательно решить проблему, цены на такие квартиры должны стать фиксированными. Автором нестандартного решения является Петр Сапрыкин, руководитель городского департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы. Свою идею он уже включил в программу «Москвичам доступное жилье» на 2007-2010 годы. Мэр Лужков и городское правительство ее в целом одобрили. Этой, без преувеличения сказать, сенсационной концепции московских властей посвящен комментарий одного из авторов интернет-сайта Global Rus Александра Майорова под заголовком «Кость старушки по фиксированной цене».
На заседании городского правительства господин Сапрыкин специально разъяснил, что сейчас до 60% жилой недвижимости в Москве приобретается иногородними. Причем покупают жилье часто для спекулятивной перепродажи. Соответственно, коренных жителей нужно защитить. Московские начальники пока еще этого стыдятся, но в душе они убежденные советские бюрократы. Как нормальный советский чиновник, ответственный работник мэрии, убежден в своем абсолютном всевластии. Расступиться морю он не приказывает, но только потому, что моря в Москве нет. И, конечно, он свято уверен, что такая чепуха, как законы рынка, уж точно подвластна воле Лужкова. То, что для скупки приезжими квартир в Москве есть абсолютно объективные основания, ему при этом понятно. Но он убежден, любые объективные основания можно субъективно изменить. Коли рост цен обусловили приезжие, надо запретить приезжих.
Идея мэрии плохо соотносится с рынком, но еще хуже с Конституцией, подчеркивает автор комментария на сайте Global Rus.
Это тоже вполне по-советски. Столичная прописка, еще недавно торжественно замененная регистрацией, получает новую политическую жизнь. Жизнь и новый экономический смысл. Разобщение москвичей и огромной страны – одна из самых постыдных проблем современной России. Для столичного чиновника вещь глубоко естественная, часть порядка вещей, которые он защищает. Демократические права и свободы, включая право на передвижение и выбор места жительства, воспринимаются им как бла-бла-бла, выдуманное для экспортных нужд. Понятно, что на дворе выборы, и нужно заручиться поддержкой москвичей, кинув кость старушке. А дальше как Бог даст.
Пишет в материале «Кость старушки по фиксированной цене» на сайте Global Rus Александр Майоров.
Это действительно классическое, примитивное бюрократическое мышление, что все проблемы решаются некой директивой. Больше всего мне это напоминает, наверное, советский официальный курс доллара, который был, по-моему, 60, что ли, копеек. Но, в общем, естественно, за эти деньги никаких долларов купить нельзя было. И вот то, что они предлагают, мне кажется, закончится, не приведи Господи, быть реализовано тем же самым, что будут вот эти вот квартиры по фиксированной цене для москвичей, но москвичи их так, естественно, и не увидят, а покупать их будут те же, у кого есть деньги на это, но просто с гораздо большими затратами на взятки, с гораздо большим морокой и юридической неопределенностью.
Мнение по поводу новых жилищных концепций московских властей автор комментария на сайте Global Rus Александра Майорова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в гостях у ее ведущего Виталия Портникова, член Совета Федерации России, председатель Объединения украинцев России Василий Думы. Слушайте программу «Время гостей». В 19 часов по московскому времени, сейчас в Москве 16 часов 45 минут, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции с требованием либерализации избирательного законодательства. В числе задержанных руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель больницы, где находится бывший подполковник ФСБ России. Тульский гарнизонный суд приговорил полковника ФСБ, убившего солдата в состоянии алкогольного опьянения, к 6 годам колонии поселения. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, который был тяжело ранен московским милиционером и требует взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Хельсинки с президентом Финляндии Тарией Халанен. Путин прибывает в финскую столицу за день до саммита Россия-ЕС. В шахте «Халемба» на юго-западе Польши обнаружены тела всех 23 горняков, погибших в результате взрыва метана во вторник вечером.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Правительство России в течение недели должно подготовить предложение по обеспечению электроэнергией и газом российской экономики, в том числе определить динамику цен на них на среднесрочную перспективу, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. При этом, по его словам, правительству следует исходить из того, что этими энергоресурсами необходимо обеспечить не только внутренний рынок, но и выполнить все международные контракты на поставку электроэнергии и газа.
Вопрос непростой, но он настолько злободневный, что требует максимальных интеллектуальных усилий, организационных. Главное, ответственности в связи с принятием того или иного решения. Для того, чтобы снять дефицит электроэнергии и нарастающий дефицит в газовом обеспечении, существующих контрактов, будущих контрактов. Так, чтобы и не разогнать при этом инфляцию, чтобы потребители были обеспечены достаточным количеством газа и электроэнергии.
Кроме того, Михаил Фродков заявил, что сейчас основной задачей совершенствования налога на добавленную стоимость является улучшение его администрирования, а не снижение ставки НДС или замена его каким-либо другим налогом. Ранее руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович говорил о том, что в 2009-2011 годах налог на добавленную стоимость следует поэтапно заменять налогом с продаж. Однако против этого выступили в частности Министерство финансов и Центральный банк. Российский союз промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также призывает не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Фактические расходы федерального бюджета 2006 года окажутся ниже запланированных, в результате чего в январе-феврале не будет такого всплеска инфляции, какой обычно бывает в начале года, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он пояснил, что в 2006 году не будет израсходован государственный инвестиционный фонд, объем которого составляет почти 70 миллиардов рублей. Эти резервы перейдут на 2007 год и также могут быть не потрачены, поскольку пик расходов из инвестиционного фонда, по оценке Министерства финансов, придется на 2008 год, когда начнется реализация одобренных правительством проектов. Россия в январе-октябре увеличила выпуск автомобилей на 11,4% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 1 231 400 единиц. Об этом сообщила компания ASM Holding, анализирующая работу автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе объем производства легковых автомобилей вырос на 10,4% и составил чуть более 956 тысяч штук. Представители компании также отметили, что увеличение выпуска легковых автомобилей связано со значительным ростом производства на предприятиях, собирающих автомобили иностранных моделей. В перспективе, по мнению министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, доля произведенных в стране иномарок будет увеличиваться.
По всем проектам, которые мы сегодня рассматриваем, общий объем запланированных инвестиций составляет порядка 1 800 000 000 долларов. На рубеже 7-8 годов ежегодно будет выпускаться порядка 250-300 тысяч автомобилей. Речь будет идти уже не об иномарках, а об автомобилях, сделанных в России. По сути, это и есть выражение формулы инвестиций вместо импорта.
Железнодорожные компании России и Финляндии, как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». Движение скоростных электропоездов на этом маршруте планируется открыть в конце 2009 года. Их максимальная скорость составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по плану планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера. В целом, как считает президент Российских железных дорог Владимир Якунин, обновление подвижного состава сейчас становится одной из основных задач компании.
Основная проблема для нас сегодня – это модернизация основных средств. Это выработка и разработка таких направлений развития сети, которые являются стратегическими с точки зрения обеспечения развития экономики страны. Мы отдаем себе отчет в том, что решение о вступлении страны в ВТО самым непосредственным образом затрагивает и нас. Поэтому для нас первоочередной задачей является создание новых перспективных моделей подвижного состава, в том числе пассажирского подвижного состава.
Самая большая в мире солнечная электростанция будет построена в Китае в провинции Ганьсу. Как сообщили представители местной администрации, ее площадь превысит 30 тысяч квадратных метров, а общая стоимость проекта составит примерно 760 миллионов долларов. По планам, солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию через 5 лет после начала строительства. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 61 копейка. На завтра 26,56. Европейская валюта сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на следующий день 34,35. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В завершении первого информационного часа программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Под давлением литовского движения «Зеленых» и других общественных организаций депутаты Сейма Литвы только что отказались от планов приватизации многих лесных парков в стране. О том, как на решения политиков повлияли настроение общества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Голосование в Сейме, результатов которого с нетерпением ожидали как сторонники, так и противники приватизации лесных парков Литвы, предшествовало вето президента страны Валдеса Адамкуса. Профессиональный эколог, он выступил против идеи возвращения ценных лесных угодий потомкам тех граждан Литвы, которым они когда-то принадлежали. До сих пор подобная компенсация, если речь шла о государственных землях, происходила в виде денежных выплат. Большинство граждан страны, согласно опросам, высказались против того, чтобы наследники прежних владельцев вместо денег получали бы теперь в собственность сами парки и леса. Однако среди депутатов оставалось немало сторонников этой идеи, стремившихся преодолеть президентское вето. Авторы поправок к закону убеждены, что возврат лесов их хозяевам – это конституционная обязанность государства, которую оно должно исполнить до конца. В итоге победило общественное мнение. Вернее, мнений было 30 тысяч. Столько подписей жителей Литвы движение «Зеленых» вместе с другими общественными организациями собрало за 3 дня и вручило депутатам, говорит председатель движения «Зеленых» Римантас Бразюлис.
Победил здравый смысл, услышали члены Сейма, президента и общественность, приняли решение, поставили обществу леса в очень красивых, ценных местах у водоемов, у озер, особенно городские леса и у Балтийского моря. Эти лесопарки предназначены для всего общества, они открыты для отдыха, для сельского туризма, для иностранных туристов. Это национальное достояние, если была это частная собственность, надо возникнуть. Возмездить правильно, не возвращать этот лес, не разрешать потом там строение. Если хоть одному вернут этот парк, тогда все пойдут в Конституционный суд.
Процедура возврата земли законным владельцам растянулась в Литве на годы, и все никак не может закончиться. Государство в лице чиновников то и дело меняет правила игры. Ситуация зашла в юридический тупик, и граждане, недовольные отсутствием единого для всех четкого закона, когда-нибудь могут просто завалить суды исками с требованием справедливого решения, поясняет парламентарий социал-демократ Альгердес Сисос.
Такие леса просто не возвращаются. Это правило действовало до 99 года, когда консерваторы под конец своей каденции взяли и изменили закон на год. Часть людей воспользовалась этой возможностью, часть земель была возвращена. В 2001 году эта возможность была закрыта. Большинство людей, которые имели это право,
четко соблюдали закон, они получили или компенсации взамен, или другие земельные угодья. Государство рассказало один раз, мы вам этих угодий не вернем. Вот вы получаете компенсацию, а потом делаете, чтобы кто-то мог взять. Считаю, что мы в этом вопросе уже и так много наломали дров, частной собственностью, и дальше это делать не стоит.
Столь активное участие общественных организаций в этом деле некоторые объясняют особенностью предмета спора. Речь идет о земле. А она для литовцев, в большинстве своем сохраняющих приверженность патриархальным традициям, остается понятием особенно дорогим. Недаром здесь, например, есть пословица: если человек свою землю продает, значит, ему и впрямь конец пришел. Гиндерас Сангайло, один из общественных активистов, говорит, что люди при обсуждении важных вопросов не могут смиряться с пассивной ролью наблюдателей. Его тревожит, что в сложных случаях между обществом и государством может возникнуть отчуждение.
Леса – это, наверное, самое ценное, что есть в Литве. Тенденция к прихватизации государства. Некоторые группировки стараются использовать как инструмент свои эгоистические цели. Народ видит, что государство как бы не их.
Лидер движения «Зеленых» Римантас Бразюлис считает, что люди не могли не высказать свою позицию в ситуации, когда, по их мнению, нависла угроза над лесными богатствами страны.
Обществу нужны эти леса, как воздух. А потом оказывается, что там заборы, водоемы уже нельзя подойти. Мы видим, в Каунасе это теперь лесопарк, а там уже рубится лес. Мы видим, что творится в Неринге. Говорим о тенденциях. Власть хочет решить этот вопрос или нет? Я пока что не вижу. Они сначала должны захотеть.
Вопросы возврата прежним хозяевам и их наследникам земельной собственности пришлось с большим или меньшим успехом решать всем постсоветским странам. Баланс государственных и частных интересов соблюсти в таких делах бывает очень трудно. И голос общественных организаций не бывает здесь лишним, как считают некоторые сторонники решений, основанных исключительно на букве закона. Более того, он оказывается чрезвычайно весомым. Председатель движения «Зеленых» Литвы Римантас Бразюлис подчеркивает, что случаи, подобные этому, позволяют всему обществу в нужный момент заявить о себе как об организации неравнодушных граждан.
Это был репортаж нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс, который прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час нашей программы. Главная тема следующего часа, объявленная Владимиром Путиным, борьба с беспределом на рынках, пока приводит к дефициту рабочей силы и повышению цен на этих рынках. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.